Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в прямой эфир. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова, набирайте номер 8 800 10 06 926. Из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру. А с материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Говорить сегодня мы будем о крымской статистике по коронавирусу, которая подчас выглядит достаточно аномально. Вот и сейчас крымские чиновники бодро рапортуют о том, что Крым побил показатели 2019 года по приезду российских туристов на новогодние праздники. Об этом мы говорили в блоке новостей, но если вы только что к нам присоединились, я напомню, что написал Сергей Аксенов в своем Facebook по этому поводу. Процитирую. В новогодние праздники с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно в Крыму отдохнуло 239 700 туристов. По данным Министерства курортов и туризма, это на 14% превышает показатель аналогичного периода 2019-2020 годов. Вместе с этим официальная статистика по заболеваемости коронавирусом показывает странную картину. Туристов больше, а заражений коронавирусом меньше. Если в середине декабря ежедневно фиксировалось 300-350 новых инфицированных в сутки, то сейчас этот показатель держится на уровне 200 человек в сутки. Но вот Севастополь, который никак не отделен от остального Крыма, кроме как административно, да, уже пятый день бьет собственные антирекорды заболеваемости. Сейчас в Севастополе ежедневно выявляют порядка сотни инфицированных. Это при том, что в Севастополе, по официальным данным, живет порядка 450 тысяч человек, а в остальном Крыму, да, почти 2 миллиона. Это не единственный вопрос, который есть у нас, и не только у нас, к официальной крымской статистике заболеваемости коронавирусом. В конце ноября 2020 года издание «Медиазона» опубликовало расследование, согласно которому данные о смертности от коронавируса в публикуемой статистике могут быть сильно занижены во множестве российских регионов и в соседнем Крыму. Построено расследование на тех данных, которые публикуют оперативные штабы регионов России и соседнего Крыма. Эти данные, которые мы в том числе слышим на оперативных штабах под руководством Сергея Аксенова, сравнили с непубличными отчетами, той информацией, которую эти же штабы направляют в информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения России. Я далее процитирую материал «Медиазоны». По этим данным, с начала работы системы ИЦК 31 марта и до 22 ноября включительно в России на койках, выделенных для коронавирусных больных, умерли 74 866 пациентов. Минздрав никогда не публиковал эти цифры, но власти использовали их для оценки ситуации в каждом регионе, а президент Владимир Путин поручал своим полпредам следить за этой базой и отчитываться ему еженедельно. Публично доступную статистику жертв коронавируса ведет Роспотребнадзор. И, согласно его данным, за тот же период жертв в два раза меньше. От COVID-19 умерли, по этим данным, 36 516 человек, пишет издание. То есть официально, ну, объявлено было, да, о том, что погибли от коронавируса 36 500 человек, а в то же время для внутреннего пользования, да, используется информация о том, что количество этих жертв составляет порядка 75 тысяч. При анализе данных выяснилось, что публикуемые регионами статистика отличается от информации, которую подают в ИЦК, иногда даже в десятки раз. И Крым был отнесен авторами этого расследования в число тех регионов, которые занижают статистику смертности при помощи коэффициента. Алтайский край вошел в это число, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкарская республика, Кемеровская область, Липецкая область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Дагестан, Республика Коми. Вот соседние Крым попал в это число. Также попали в это число такие российские регионы, как Республика Хакасия, Петербург, Смоленская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия, Ямало-Ненецкий автономный округ. Оперативные штабы 19 регионов ежедневно публикуют данные о смертях на коронавирусных койках, умножая их на понижающий коэффициент, пишет «Медиазона». То есть занижая показатели смертности, например, на 1/3 или на другое значение. В результате графики похожи. похожи, но общая сумма смертей в ежедневных официальных сводках оперштаба меньше. Если говорить о конкретно крымской статистике, то вот по данным, опубликованным медиазоной, с 1 апреля по 27 ноября на заседаниях оперативного штаба была озвучена информация о том, что в Крыму от коронавирусной болезни умерло 246 человек. По оперативным данным о смертности, направляемым в ИЦК, за этот же период в Крыму от коронавируса умерли 382 человека. По всей вероятности, коэффициент понижения статистики, вот исходя из этих цифр, в Крыму равен примерно 2/3, то есть 1/3 снимают. Да, впрочем, подходы к корректировке статистики в течение пандемии могут меняться. Так, по данным медиазоны, в Петербурге сначала использовали коэффициент 1/3, а затем просто отнимали 15 человек от ежедневного числа заболевших. С полной версией этого расследования вы можете ознакомиться на сайте медиазоны. Перед этим эфиром мы связывались с авторами этого расследования. К сожалению, не могут они принять участие в нашей программе, поэтому, ну, все данные, которые они нашли, да, доступны на сайте медиазоны, в короткой форме я для вас их изложил. Также я должен здесь сказать, что перед этим эфиром мы писали письмо в Крымское управление Роспотребнадзора с просьбой пояснить, да, вот те данные, которые были опубликованы изданием медиазона, действительно ли в Крыму применяется какой-то понижающий коэффициент, может быть, есть какое-то логичное объяснение того, что происходит, да, со статистикой, может быть, есть какое-то объяснение вот этой разницы, той цифры смертности коронавируса, которую официально публикуют в Крыму и которую направляют в российский Минздрав для оперативного реагирования по ситуации. Ответа на наше письмо мы не получили, но наше приглашение, да, ответить на эти вопросы остается в силе. Если Крымское управление Роспотребнадзора пришлет нам ответы, мы обязательно их опубликуем на нашем сайте или в одном из наших последующих эфиров. Продолжим буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы сегодня о крымской статистике заболеваемости коронавирусом. Продолжаем внимательно следить за этой темой. И прежде чем продолжить наш разговор, я бы хотел обратиться к нашей аудитории. Радио «Крым Реалии» внимательно следит за всем, что происходит в разрезе пандемии коронавируса на территории Крымского полуострова. Следим мы за этим внимательно. Да, еще с момента регистрации первого официально случая заболеваемости коронавирусом информация, да, о том, как вообще развивалась эта эпидемия на территории Крымского полуострова, доступна на сайте Крым Реалии. Мы продолжаем следить за этой темой. И если вы слышите сейчас этот эфир, если слышите его в записи, вы можете поделиться с нами той информацией, которой располагаете вы. Если вы столкнулись с тем, что в Крыму недоступно медицинское обслуживание, да, если недоступна медицинская помощь, вот первого звена, если вы не можете попасть на обследование к врачу, вы можете нам об этом написать. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. То же самое касается ситуации с нехваткой лекарств в крымских аптеках. Получаем мы множество жалоб, продолжаем получать, но тоже просим вас помогать нам отслеживать эту ситуацию. Сегодня также мы в течение нашего эфира будем о ней говорить. Но сейчас мы продолжим разговор конкретно о крымской статистике по заболеваемости коронавирусом и по крымской статистике по смертности от коронавируса. Цитирую. Я немногим ранее в нашем эфире материал российского издания «Медиазона». Но вот о том, что к крымской официальной статистике по заболеваемости коронавирусом есть много вопросов, есть много несоответствий, которые можно было заметить ранее, уже заявляла крымская правозащитная группа. Вот с экспертом крымской правозащитной группы мы поговорим далее в нашем эфире. С нами на связи Владимир Чекрыгин, эксперт крымской правозащитной группы. Доброе утро, вы в эфире. Итак, какие вопросы есть у правозащитников к той статистике, которая публикуется официально в Крыму?
Да, доброе утро. Мы с самого начала пандемии отслеживаем ежедневные отчеты, которые публикуют официально крымские власти. И, естественно, там много несоответствий. То есть даже если мы говорим о смертности, то есть в начале с апреля по 7 июля заявляли даже по своей заниженной статистике там о 30 случаях смертей, а потом 8 июля пересмотрели свою позицию и решили эту статистику уменьшить до 12 человек. То есть 18 человек, они просто, 19 человек они просто исключили из статистики. То есть это говорит о том, что они целенаправленно занижают даже свои официальные данные, которые они регистрируют. И то же самое касается и статистики самой заболеваемости. То есть мы общаемся, у нас есть источники по разным городам Крыма, это медицинские работники, сотрудники моргов, и по их информации, например, нашего источника в Симферополе, он считает, что статистика занижается минимум в 4 раза. По его наблюдениям, так как многие люди просто не попадают в госпитали, их не тестируют, если у них выявлены какие-то симптомы ковид, но они в легкой форме, их даже не отправляют на тестирование, соответственно, они не попадают в статистику. И также он заявил, что тест, сделанный в частной клинике, до того, как он будет подтвержден Роспотребнадзором, пока он не сделает свой тест, они точно так же в статистику не попадают. То есть тесты частных клиник, они не учитываются, если у человека выявлен ковид. А, соответственно, если он выявлен, и врач видит, что это легкая форма, они его просто не будут отправлять в Роспотребнадзор, они его отправят домой лечиться, и он в статистику не попадет.
Ну вот я перед тем, как начать беседу с вами, цитировал материал издания «Медиазона». Там говорилось о том, что в Крыму, скорее всего, умножается вот тот показатель, который отправляется для внутренней информации, да, по смертности от коронавируса, на какой-то постоянный уменьшающий коэффициент. Ну вот на треть, по данным «Медиазоны», была сокращена эта информация. Да? Но это отличие вот тех официально зарегистрированных случаев, которых сообщают Министерству здравоохранения России, от того количества официально зарегистрированных случаев, о котором объявляют населению Крымского полуострова. А вы говорите о том, что эта статистика может быть искажена еще сильнее.
Ну, это по мнению там врача из Симферополя, да? То есть он, понятно, что тоже примерно, то есть глядя на поток людей, которые приходят в больницы, обращаются с симптомами коронавируса, и потом, глядя на статистику, он так навскидку сказал такую цифру. То есть, ну, я думаю, что да, вот как раз 3-4 раза это вполне реальная цифра.
Учитывая крымскую ситуацию, в чем еще наблюдаются странности статистики? Ну, например, да, мы часто говорим о том, что позиция украинских правозащитников такова, что в Крыму не публикуют совершенно данных об инфицированных в рядах российской армии, например, российского военного контингента на территории Крымского полуострова.
Совершенно верно. У нас нет данных ни по силовикам, ни по полиции, ни по вооруженным силам, хотя мы прекрасно знаем, что они активно проводят учения. То есть это мероприятие, которое, опять-таки, способствует распространению коронавируса, потому что военные взаимодействуют между собой, приезжают из других регионов, проводят учения на территории Крыма. И мы вообще не знаем о том, какая там ситуация заболеваемости. А потом эти же военные, точно так же, они же не изолированы у себя в войсковых частях, они выходят в город, точно так же контактируют с жителями Крыма и разносят эту инфекцию дальше. А данных по военным, я повторюсь, у нас абсолютно нет никакой.
Существуют ли в нынешней ситуации какие-то способы понять вообще, о каких цифрах может идти речь? Если к официальной статистике есть много недоверия, к сожалению, я еще раз повторюсь, не откликнулись на наше приглашение в Крымском управлении Роспотребнадзора, чтобы пояснить или дать ответы на те вопросы, которые звучат в нашем эфире. Повторюсь, что это приглашение остается в силе. Но вот в нынешней ситуации есть ли какие-то инструменты, благодаря которым можно получить понимание о том, что действительно происходит с пандемией коронавируса на Крымском полуострове?
Ну, к сожалению, ситуация, когда никаких международных организаций и правозащитных украинских организаций, международных правозащитных организаций нет доступа физического на территорию Крыма, нет доступа к результатам тестирования, там, говорить о получении каких-то точных данных, конечно же, мы не можем. То есть, соответственно, можем делать только выводы по каким-то косвенным признакам, то есть изучая, там, общаясь опять-таки с теми же медработниками, наблюдая за тем, какие там авиационные потоки идут в Крым, мы можем там предполагать, каком количестве роста там может приводить те или иные действия там, российских властей, там, проведение там, милитаристских парадов и так далее. И потом на основании этого, то есть глядя над тем, как они перед сезоном специально занижают эти цифры, там перед новогодними праздниками там специально занижают цифры, мы уже можем делать какие-то выводы.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Говорили мы о странностях крымской статистики, о ее аномалиях. К сожалению, не можем мы связаться с крымским представителем Альянса врачей. Надеюсь, что мы продолжим нашу беседу об этом, да, и о странностях крымской статистики в одном из наших следующих эфиров, особенно, да, о том, как это вообще возможно ситуация, когда Севастополь официально объявлено, что он бьет очередные антирекорды по заболеваемости коронавирусом. В остальной части Крымского полуострова официально сообщается о том, что пандемия идет на спад. Ну, как еще понимать те цифры, когда в середине декабря сообщалось, что ежедневно инфицируется в Крыму, да, порядка 350 человек, это то, что официально установлено, а в разгар новогодних праздников и после них эта цифра равняется примерно 200 инфицированным в сутки. Если вам есть что сказать, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные из Крыма и соседней России. Вот комментирует аудитория нашу трансляцию. Я сейчас процитирую по комментариям под YouTube. А вот Юрий Вайнбрун пишет нам: «Привет от крымчан из Израиля. У нас сейчас третий локдаун и идет интенсивная вакцинация. Но даже при этом число зараженных выросло сегодня до 9500 человек. Представьте, как врут в России», пишет Юрий. Если у вас есть другая точка зрения, если вы можете поделиться с нами наблюдениями, как это происходит в других регионах, в других государствах, вы тоже можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Ну и далее. Я бы хотел поговорить о такой серьезной для Крыма сейчас проблеме, как нехватка лекарств в крымских аптеках. Говорили мы об этом неоднократно в нашем эфире, посвящали, да, наши программы этой проблеме, рассказывали о том, как крымчане ищут лекарства, которых нет в аптеках. Крымчане пытаются, ну, во-первых, да, попасть на прием к доктору, чтобы получить какие-то рецепты, да, на эти лекарства, а потом начинают искать эти лекарства, потому что если человека не кладут в стационар, то начинается квест. Этот квест часто проходит в специализированных вайбер-группах. Есть сообщество крымских фармацевтов в вайбере, через которые можно попытаться найти эти лекарства. Ну вот, определенным образом ответили, да, на эту проблему на последнем в 2020 году оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции. Говорили о дефиците лекарств. Говорил Василий Климов о том, что да, действительно есть дефицит таких лекарств, как, например, цефтриаксон, но вот цефтриаксон крымчанам обещают перевезти из Китая, и в одну из аптечных сетей он должен поступить. Речь шла и о дексаметазоне, на который тоже серьезный дефицит сейчас в Крыму существует. И вот как обсуждали эту проблему глава Росздравнадзора по Крыму Василий Климов и подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на оперштабе по коронавирусу. А мне подсказывают, что нам дозвонился слушатель. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Да-да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я заболела COVID-19, я сделала КТ. На КТ у меня поражение легких, сливное матовое стекло, то есть 100% COVID. А когда я попросила врача выдать справку мне, потому что у меня судебное заседание не скоро, а врач отказалась мне давать эту справку, сказав, что ее дает только после того, как придет отрицательный или положительный, я уж не понимаю, какой-то ПЦР-тест, который, как мы знаем, не всегда правильный. И о вызове врача. А вызвать врача действительно тяжело. Действительно, до тех пор, пока у тебя температура 38, к тебе не придет врач, скоро не приедет, пока вот эта температура 39. Но для крымчан скажу, что выход есть, я его нашла. Есть горячая линия 122, по которой действительно можно вызвать врача реально домой.
То есть она действительно работает, потому что часто...
врача до этого болела.
Действительно работает эта горячая линия, потому что часто сталкивались мы с тем, что на горячую линию дозвониться нельзя. А вот 122 работает, да?
Да. То есть я, чтобы попасть к врачу, я сначала на сайтах искала горячую линию на крымских сайтах. Они не работали. Потом мне подсказали с Мурманска, как ни странно, позвонить в Москву на горячую линию, что я и сделала. И уже в Москве на горячей линии мне подсказали вот этот телефон 122. Я на него позвонила. Тут же мне очень хорошо и вежливо ответили. И тут же решили мою проблему. А до этого я лечилась дома сама по себе, смотря какие-то протоколы лечения, то есть это было жутко. Вот. Но после вот 122 линии, это я всем крымчанам говорю, пользуйтесь, потому что болеть нельзя. Вот. Это реально помогает.
Скажите, пожалуйста, да, из какого города вы нам звоните, и если можете, имя, нет, не можете, да, ну хотя бы город скажите.
Я звоню из Симферополя, я гражданка Украины, которая не получала паспорт.
Да, я понял. Скажите, пожалуйста, вот когда вы пытались самостоятельно понять, вот что вам нужно делать, да, самостоятельно понять, что с вашим здоровьем происходит, возможно, вы отправлялись уже на поиски лекарств в Крыму до того, как получили первичную медицинскую помощь. Есть ли у вас такой опыт?
Естественно, я... Да, естественно, потому что в Крым когда-то я приехала из Российской Федерации, и поэтому как бы я уже понимаю, где я живу и как я живу. Вот. И в начале осени я напрягла своих подруг, и мы, подруг я имею в виду врачей, и мы, согласно тем протоколам, которые они нашли, купили уже лекарства тогда. Поэтому, когда я заболела, у меня весь набор лекарств был, и у меня не было проблем ни с гормоном, вот, дексаметазоном, ни с какими-то коагулянтами и так далее. То есть у меня все было куплено, все лежало дома. Вот, поэтому я просто позвонила подруге, говорю, так и так, врача вызвать не могу. Вот, она уточнила еще раз, какой протокол на сегодня более или менее работает. Ну, понятно, что нет способов лечения таких более высших, да, как то, что нам предлагают только сейчас. Вот, завтра предложат другое. Вот, и исходя из этого, я лечилась до тех пор, пока вот не смогла вызвать врача на дом. А как когда вызвала врача на дом, врач подтвердил это же лечение, и врач очень и очень хороший, честно скажу. Вот первый раз она пришла без защитного комплекта ко мне, вот по вызову линии 122. Вот второй раз она уже пришла как космонавт одетая. Я говорю, почему в первый раз так не пришли? Она говорит, ну я в первый раз же не знала, что у вас ковид. Я говорю, ну так вы мне дайте справку, раз вы сейчас знаете, что у меня ковид. Нет, не могу. Вот, поэтому, да, статистику я не попала, хотя реально болею.
Спасибо вам за ваш звонок, спасибо за то, что поделились опытом с нашими радиослушателями. Думаем, будет полезно, да, вот услышать то, как вы столкнулись с этой ситуацией. И будьте, конечно же, здоровы. Я напомню, номер телефона 8 800 1006 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Продолжаем мы разговор. И вот успел я проанонсировать, но не успели мы услышать, как Сергей Аксенов и Василий Климов обсуждали нехватку лекарств в крымских аптеках, и, возможно, виноваты в этом злые перекупщики, которые скупили все лекарства в Крыму, а теперь продают по завышенным ценам. Давайте послушаем, как это происходило.
Часть обращений граждан связана с тем, что люди приобретают данный лекарственный препарат, не находя его в аптеках, приобретают его в группах в Вайбере. Созданы определенные группы в Вайбере, которые в свое время были созданы фармсообществом для взаимодействия, когда необходимо было совершить переход на новое законодательство, получение лицензий, оформление документов. То есть это была определенная группа взаимодействия, помощи, взаимовыручки. В данной ситуации группа открытая, и к ней подключаются граждане, которые хотят приобрести тот или иной препарат. Часть из них благодарна данным организаторам данной группы, потому что там сообщают, в какой аптеке можно приобрести тот или иной препарат. Но появились недобросовестные дельцы, товарищи, спекулянты, вот, которые препарат, там тот же дексаметазон в ампулах, салумидрол, продают по цене там несколько раз, десятки раз дороже. Вот. Ну, в данной ситуации, что бы я хотел сказать в отношении, значит, этой ситуации.
Но люди, понятно, от того, что дефицит есть, то есть не АИМП предписано, они понимают, что только это лекарство может им помочь, конечно, готовы покупать за любые деньги, да, коллеги. Поэтому с вами, с одной стороны, дефицит убрать в аптеках раз, а второе, то есть как бы не допустить, прежде всего, искусственного дефицита, чтобы не получалось так, что там есть группы, которые в свободное время там скупают, в данном случае в аптеках, выметают данный препарат по той цене, которая есть, соответственно, чтобы с вечера начать его продавать уже по другой стоимости через определенный ресурс, коллеги. Вот в этом как бы вся ситуация. Но пока мы не создадим достаточный запас, конечно, мы от этой конкуренции не уйдем. Но отдельно все равно надо разбираться, то есть там почему такая, почему опять такие накрутки, ладно, там, но совесть надо иметь в определенное время. Но выходит так, что кому-то война, кому-то мать родная, получается так. Ну, так нельзя.
Сергей Ильич, в этой ситуации я бы порекомендовал нашим гражданам, чтобы они деньги свои, которые они зарабатывают честным трудом, не тратили на препараты, которые этих денег по 20 тысяч, по 10 тысяч не стоят. Препараты, которые, о которых мы говорим, дексаметазон в ампулах, метилпреднизолон в ампулах, на сегодняшний день официально я могу сказать, что они имеются в полном объеме в медицинских организациях Республики Крым.
Стационарных. Стационарных. Там, в ампулах, там, где он должен вводиться по назначению врача.
Назначается по назначению врача, под контролем врача, под контролем динамических наблюдений всех показателей состояния здоровья организма. В данной ситуации, мы вчера проговаривали с Александром Ивановичем, весь запас до февраля в полном объеме имеется. Не говоря уже о тех контрактах, которые будут продолжаться, они будут в течение праздничных дней доставляться и пополняться по мере расходования.
Ну вот уже не первый раз обращаемся мы к тому, как Сергей Аксенов и Василий Климов обсуждают вопрос нехватки лекарств в крымских аптеках. С одной стороны, констатируется тот факт, что вал обращений идет на всевозможные горячие линии по поводу нехватки лекарств в аптеках или отсутствия лекарств в аптеках. Ну вот объясняют крымчанам, что на самом деле лекарства, оказывается, есть в стационарах, да, только не совсем понятно, как в этот стационар можно попасть. Детально об этой ситуации мы поговорим с Нариманом Джилялом, крымско-татарским активистом. Нариман, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как меняется ситуация с наличием лекарств в крымских аптеках? Следим мы за этой ситуацией, я не побоюсь этого слова, наверное, с осени, да, прошлого года, когда она начала усложняться. Вот говорят на оперативных штабах под руководством Сергея Аксенова о том, что проблема решается, о том, что в аптеках начались поставки лекарств, несмотря на то, что дефицит сейчас испытывает не только Крым, но и соседняя Россия. Но, с другой стороны, вот в тех же сообществах, да, фармапека Крым, о котором косвенно говорилось на заседании Сергея Аксенова, люди продолжают обращаться, люди продолжают поиск лекарств, люди продолжают делиться информацией о том, в какой аптеке, в каком городе появилось то или иное лекарство, тот или иной препарат. По вашим наблюдениям, меняется ли как-то ситуация? Есть ли какое-то облегчение?
Вы знаете, ситуация меняется, она меняется не теми темпами, о которых можно говорить, что, ну, как бы ситуация улучшилась. Учитывая характер крымской власти, то, как представители этой власти не любят говорить о реальном положении дел, следует сделать вывод, что раз уже к концу года, то есть по истечении там 3 месяцев, даже 4 месяцев, с момента вот действительно такого катастрофического ухудшения ситуации, да, если мы возьмем за отчет начала сентября, то это говорит о том, что если там уже озвучили ситуацию с дефицитом лекарств, значит ситуация в разы больше, хуже, чем об этом говорят чиновники. То есть они уже вынуждены реагировать на тот шквал эмоциональный, даже политический где-то, людей, которые столкнулись с коронавирусной инфекцией, столкнулись с дефицитом лекарств, невозможностью поступить там в стационар и так далее. Очень смешно, честно говоря, было послушать вот чиновников, которые особо не находят объяснений, говоря о том, что с стационаре действительно есть там необходимые лекарства, в ситуации, когда в этот стационар попасть, ну, очень сложно. Вы об этом говорили, об этом часто пишут и говорят люди и так далее. Я поддерживаю связь с различными активистами в Крыму, которые вот в вайбер-группах и других сообществах оказывают помощь в поиске лекарств. Буквально сегодня с утра еще раз помониторил там группу в Евпатории, которые говорят о том, что в городе очень сложно найти лекарства, приходится искать в Симферополе, вот, а на периферии как бы с лекарствами сложнее. Другая ситуация в том, хотя здесь находятся люди, которые пишут, что да, вот есть в наличии, но цены как бы продолжают удивлять, потому что действительно в 2-3 или более раз цены возросли. И это не только связано там со спекулянтами. Даже судя по сообщениям того же Аксенова или его фразам, это пока что единичный случай действительно людей, которые хотят подзаработать. Накрутки осуществляют сами аптеки. И вы знаете, были увольнения там руководителей, да, государственных аптечных сетей и так далее. То есть зарабатывают на этом, собственно, тоже чиновники государственных там предприятий, вот, пользуясь случаем. Поэтому обвинять во всем мифических спекулянтов абсолютно было бы недостоверно. Вот. Но тот же цифриоксон, который там стоил, я не знаю, 30 рублей российский, да, сейчас вот предлагают по 80 рублей, по 100 рублей за одну ампулу. А проколоться нужно, сами понимаете, сколько. То есть люди вынуждены платить 1000 рублей за элементарное лекарство. Вот. Поэтому дефицит сохраняется. А как сообщают активисты, ситуация немножко облегчилась, но облегчилась она благодаря тому, что вот создались за эти месяцы вот такие группы, где присутствуют и люди, которые ищут, и представители различных там фармобъединений или предприятий, аптечных сетей. То есть наладилась вот эта вот непосредственная контактная связь между теми, кто поставляет лекарства, и те, кому они необходимы. И найти лекарства стало немножко легче. Но это не говорит о том, что лекарств стало больше, там, и они стали более доступны. С этим существуют серьезные проблемы, и их название говорили, то есть дексаметазон и так далее. Вы на сайте...
То есть получается, что волонтерское сообщество оказалось более эффективным в этом вопросе?
Да, конечно. Как это очень часто бывает, Сергей, в такие критические моменты, когда власть, вы прекрасно помните, поначалу просто отрицали наличие вот этой сложной ситуации, потом ввели какие-то драконовские ограничения весной, потом отпустили ситуацию летом, а к осени столкнулись с жутчайшей этой всей историей. Люди, как всегда, научились, самоорганизовались и стали находить выход из ситуации, а власти только там каким-то задним числом пытаются вообще это все осознать, догнать там и как-то реагировать. Вот. На самом деле ситуация продолжает с лекарствами оставаться достаточно напряженной. Об этом говорит вот мониторинг Крымской правозащитной группы, вы его публиковали на сайте Крым Реалиях, о том, что найти некоторые лекарства очень сложно, и, например, там лекарства группы вот цифриоксон, там цефепин и так далее, там в единицах аптек из 124, по-моему, промониторенных, ну, это очень сложно. Ну, и следует говорить еще и о качестве этих лекарств. Очень многие стараются, опять-таки, находить в Украине, потому что я на собственном опыте знаю, что лекарства, вот эти антибиотики, они гораздо качественнее в Украине. Но, опять-таки, здесь уже сложности финансовые, потому что доставить их сюда, через границу провести и так далее, целая катастрофа. Хотя украинские волонтеры пытаются помочь и также переправлять сюда лекарства, тот же вот Приднов там и так далее, и так далее. Но это все маленькими партиями, естественно, решить серьезно эту проблему нельзя. Я думаю, ситуация будет выправляться потихоньку, но опять-таки здесь вопрос в том, что я лично ожидаю, что после новогодних праздников будет резкий скачок заболеваемости, хотя статистика пока говорит немножечко о другом, но опять-таки верить официальной статистики, к сожалению, нет никаких оснований. Логика подсказывает, что заболеваемость будет расти, и прогнозы к марту месяцу, как вы знаете, не очень утешительны. Поэтому дефицит, я думаю, будет продолжать существовать, как бы, вот, лекарств. Но посмотрим, обещают вот эту помощь из Китая, что это будет.
Благодарю вас, да, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Нариман Джелял, крымско-татарский активист. Говорили мы о дефиците лекарств в Крыму, о том, как официально на это реагируют. Крымский штаб по противодействию коронавирусу под руководством подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова. Да, и говорили в целом мы сегодня в нашем эфире об официальной статистике в Крыму, о заболеваемости коронавирусом и о смертности от коронавируса. Какие вопросы к этой статистике? Есть, какие несоответствия есть и какие факты выявили российские журналисты-расследователи, которые позволяют говорить о том, что как минимум крымская статистика корректируется. Итак, мы продолжаем эфир, к следующей теме переходим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымреали продолжает эфир. Успеем рассказать вам о том, почему в 2014 году отменили секретную десантную операцию по освобождению Крыма. Украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время аннексии 2014 года. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения десантных войск. Когда операция стартовала, в Крыму на плановых учениях уже находилась разведрота 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и 79-й аэромобильной бригады из Николаева. Почему операцию отменили? Журналисты телепроекта «Крым Реалии» встретились с очевидцами тех событий. Официально о начале вооруженного вторжения России в Крым в Генеральном штабе Украины узнали в середине января 2014 года. На суде по делу о государственной измене Виктора Януковича о переброске российской бронетехники в Крым рассказал Владимир Замана. До 18 февраля 2014 года он был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины. Сейчас его судят по обвинению в госизмене. Вот что он заявил во время суда.
В довідці начальника розвідки військово-морських сил капітана першого рангу Циганова містились вже конкретні десь факти про прикидання на до Криму воєнних БТР.
31 января 2014 года Генштаб Украины поднял по тревоге боеспособные части десантников и спецназовцев. По плану Генштаба, элитные подразделения должны были вытеснить российских военных из Крыма, рассказывает Владимир Замана.
Я провів навчання на протязі десь 10 днів наприкінці січня. Я про це в своїй статті писав. Сил постійної готовності, а іменно високомобільних десантних військ, полків спеціального призначення, особового складу тих підрозділів, в першу чергу, які призначені згідно планів для посилення угрупування в Криму. Ці навчання були проведені. Навіть розвідників всіх ми залишили в Перевальному. І вони повернулися тільки через півтора місяця після того, як був Крим анексований.
Слова Заманы подтверждает и Игорь Смешко, который в 2014 году был председателем комитета по вопросам разведки при президенте Украины.
В Криму находились подразделы військових сил ВДВ. Они были там расположены еще в січні. Это было две роты разведывания. С Кировоградского полка специального призначения и 25-й аэромобильной, мне кажется, бригады из Днепропетровска.
В 2014 году Сергей Кривонос руководил штабом высокомобильных десантных войск Украины. Рассказывает, что в феврале его десантники действительно готовились отправиться в Крым. Операция по освобождению полуострова должна была начаться в начале марта.
Вооруженные силы рассматривали вариант захвата наших территорий. И многие воинские части были сориентированы по этому плану действовать для отражения возможных попыток захвата территорий. В том числе и части высокомобильных десантных войск, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада. Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать ту группировку в Крыму, которая была вооруженной силой Украины.
В Генштабе Вооруженных сил Украины разработали трехэтапный план освобождения полуострова, рассказывает Сергей Кривонос. Тогда в Крыму на плановых учениях уже находилась рота 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. В подразделении было 80 десантников со штатным стрелковым оружием. Техника. БМД-2 – это боевые машины десанта, вооруженные 30-миллиметровой автоматической артиллерийной пушкой. Тяжелое вооружение транспортировали военными грузовиками «КамАЗ» и «Урал». Это повышало маневренность роты. Командиром разведроты тогда был Николай Палас.
14 лютого 2014 року убыла штатная разведно-десантная рота 25-й Крымской повітряно-десантной бригады. В тот час я обіймав посаду командира 3-го парашютно-десантного батальона. Ми прибули, майже відпрацювали всі задачі по бойовій підготовці, які тоді питання піднімалися, ми майже все там відпрацювали. Навчання в складі роти. І майже вже були готові до переміщення на пункт постійної дислокації.
Но в Днепропетровскую область рота не вернулась. В середине февраля в Украине бушует революция достоинства. В Киеве идут уличные бои между евромайдановцами и Беркутом. 20 февраля 2014 года от пуль снайперов погибают 47 активистов. Из-за ситуации в Украине военным предписывают оставаться на местах дислокации. Десантников Николая Паласа перебрасывают с полигона в расположение ближайшей украинской военной части в Крыму, в Перевальное. Подразделение из Днепропетровска области располагается недалеко от военных 36-й бригады береговой обороны вооруженных сил в Перевальном. Заместитель командира горно-пехотного батальона 36-й бригады по работе с личным составом Михаил Юрченко считает, что командир Сергей Стороженко сдавал бригаду россиянам.
Коли сталося все это, вони були у нас на території. Це був, на мою думку, це дуже такий важливий, ну як в кость в горлі, виходить, командир бригади. Где-то на третій, четвертій, п'ятій, тобто не спершу, да, там, він уже умовно бригаду здав.
Крым Реалии пытались связаться с командиром бригады Сергеем Стороженко, но не нашли его. Последнее интервью в 2016 году он дал российскому изданию «Новая газета». Вот что тогда говорил Стороженко, я процитирую. «В стране происходят события, которые несут критическую угрозу безопасности, а командование исчезло. У меня были различные средства связи, закрытые, их заглушить невозможно. Я вызываю командование, а оперативный дежурный мне сообщает, что все на больничном, а сам он никаких указаний давать не может». Конец цитаты. История измены одной из самых боеспособных украинских частей в Крыму хорошо известна. Сергей Стороженко сначала передал россиянам бронетехнику. Наводчик-оператор БМП-2 36-й бригады береговой обороны Михаил Старостин говорит, что по приказу бойцы оставили технику в парке в полутора километрах от казарм.
У нас был тогда батальон на БМП-2, три роты на боевых машинах пехоты. Мы как бы зарядились полностью БК, но потом команда пошла от командира бригады оставить технику и вертаться в подраздел.
Российские военные захватили оставленную заряженную технику в парке. Затем, по словам заместителя командира горно-пехотного батальона по работе с личным составом 36-й отдельной бригады Михаила Юрченко, Сергей Стороженко убедил украинских военных сдать стрелковое оружие.
Стрілецька зброя, яка вже на території була. Ну, то я ж кажу, Стороженко вже всякими правдами, неправдами старався об'яснити ситуацію. Та зачем? Хто-то случайно вистрілить, а хто-то случайно пострадав.
Тогда же Стороженко убеждал складывать оружие и комбата днепропетровских десантников 25-й бригады Николая Паласа. Вот что он рассказал.
Командир их 36-й бригады приходил и радовался зі мною. Я ему сказал, ну, я вам не порадник в цій справі. Це ваше життя, але як ви можете так робити, ну, це буде на вашій совісті. Він почав мені розповідати, от 5-6 комплектів форми дають, там, забезпечення таке велике. Агітує, блін, забрати, безпосередньо переходити на ту сторону.
Далее переговоры с Паласом вели уже зеленые человечки, которые уже открыто называли себя российскими военными. Стороженко предал присягу и перешел на службу к россиянам. Был назначен командиром 126-й бригады Черноморского флота России. Подробно об этой ситуации смотрите в полной версии сюжета телепроекта «Крым Реалии». Этот сюжет доступен на YouTube-канале «Крым Реалии». Также можете найти его на сайте «Крым Реалии», на Facebook-странице проекта «Крым Реалии». Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Это радио «Крым Реалии». Мы открыты для общения с вами не только в прямом эфире. По его завершению вы также можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Ваше сообщение останется на автоответчике. Мы обязательно с вами свяжемся. Да, если у вас есть какие-то вопросы, либо мы как-то можем вам помочь, звоните нам 8 800 10 06 926. Пишите нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте «Крым Реалии». Пишите нам через форму обратной связи на сайте «Крым Реалии». Ну и, конечно же, всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Например, можете писать нам в Facebook. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин, радио «Крым Реалии». Услышимся и увидимся завтра утром.